Братья мои, сестры, мир вам! И мы читаем сегодня еще один текст из послания римлянам. И текст будет из 7 главы этого послания. Давайте будем читать. И здесь у меня просьба к вам, продолжительный отрывок, и потребуется ваше внимание. С 9 стиха по 25 стихи 7 главы послания римлянам мы читаем такое слово. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная мне для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Потому что закон свят, и заповедь свята, и праведная, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то что делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, плотью закону греха. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Признаюсь вам, что никогда до конца не знаешь, какой текст нужно читать. Есть много замечательных текстов, но как-то вот Игорь Николаевич подсказал сегодня тему, которую я хотел бы поддержать и вместе с вами размышлять на прочитанный текст Священного Писания. И если так в одном предложении обозначить то, о чем мы будем говорить, это дилемма бедного несчастного человека. Кто же он такой человек? Кто же такой человек, который говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти»? И знаете, много есть кандидатов, мы можем даже думать о самих себе, но вряд ли мы допустим мысль, что апостол Павел был в числе этого бедного несчастного человека. Ну как же так? Апостол Божий, служитель Божий, и вы так тоже сидите там в зале и думаете, что те, кто проповедует с этой кафедры, они сделаны из другого теста. Но это у вас проблемы, там могут быть неудачи, разочарование в жизни, но те, которые на кафедре стоят, конечно, у них все по-другому. Позвольте мне разочаровать вас, братья и сестры, и если мы производим такое впечатление, плохо делаем. Мы плохо делаем, если думаем, что то, что мы стоим выше на возвышении, делает нас другими. И позвольте мне предложить эту мысль, что когда Павел пишет: «Я жил некогда без закона», вот здесь первый раз упоминается местоимение «я». Кто это я? Братья и сестры, Павел говорит о человеке в обобщенном смысле этого слова, о человеке, который некогда жил без закона. Вы знаете, про иудеи такое нельзя было сказать, потому что иудей на восьмой день по рождении, когда он обрезывался, младенец мужеского пола, то он становился субъектом закона. И нет такого времени, когда иудей про себя мог сказать: «Я жил некогда без закона». И позвольте мне предложить мысль о том, что здесь апостол Павел предлагает мысль вот о человеке, человечестве в обобщенном смысле этого слова о том состоянии, когда человек жил вот в этом состоянии временной невинности. И, скорее всего, имеется в виду прародитель наш Адам, который жил в состоянии мира с Богом, и тогда не нужен был закон. Но вы знаете, что-то происходит, и здесь уже подключаемся и мы с вами, потому что это работает не только в случае с Адамом, это работает и в случае с Иудеем и с Элленом. Вы знаете, вот здесь парадокс, на который я хочу обратить внимание. Мы не можем жить без законов. Жизнь без закона – это хаос. Нам нужен закон, законодательство, которое регулирует жизнь, упорядочивает жизнь. И парадокс состоит в том, что как только пришла заповедь, как здесь написано, интересно, 9 стих, пришла заповедь, грех ожил, я умер. Почему? Потому что без закона я не знал, что можно, чего нельзя. Как только закон высказал это, ясно обозначил, что можно, что нельзя, грех ожил, я умер. Вот вам парадокс. С одной стороны, мы не можем жить без руля и ветрила. И закон, законы, в том числе законы нашей страны, упорядочивают нашу жизнь. Но и здесь подключается уже голос самого апостола Павла, который усматривает, уже учитывая самого себя, что происходит. Что происходит? Доброго, которого хочу, не делаю. Злое, которое... Знаю, что это зло. Что со мной происходит? Да? Братья и сестры, тема 7 главы послания Римлянам наиболее сложная, серьезная и важная. Она важна не, прежде всего, я обращаю на это внимание, для сидящих в этом зале. Я имею в виду для верующих людей. Дайте мне использовать метафору, которая основана на евангельском тексте хождения Петра по воде. Помните этот эпизод, когда Иисус идет ученикам по воде, и Петр первый, который решается сказать, «Господи, повели мне идти по воде». «Ну, иди». И он пошел. Потом стал смотреть на бушующие волны и стал тонуть. Я хочу использовать этот эпизод как метафору, как сравнение того, что происходит в жизни всякого человека. Я хочу, чтобы вы вспомнили момент уверования, когда в сердце вашем звучала новая песня. Я не знаю, наверное, вы тоже эту песню не поете, когда-то пел хор. «Было время, я ликуя шел на Божьи дела». Вот состояние уверовавшего человека. Это состояние хождения по воде. То, что вчера было невозможным, становится возможным. Это состояние жизни и хождения навстречу невозможному. Горький пьянец, законченный человек. Сегодня у нас в церкви было интересное свидетельство женщины, теперь сестра в Господе, которая, знаете, мама купила ей гроб и поставила, потому что она умирала от передозировки. И Бог вытащил ее оттуда. Вот она с тех пор ходит по воде. Но как только, брат и сестра, ты и я, когда мы идем по воде, с годами мы начинаем думать, что это наша природная способность. И когда приходят вновь уверовавшие, знаете, мы даже немножко гордимся тем, что мы так долго следуем за Иисусом. И знаете, мы, другими словами, как только приходит мысль о том, что мы можем делать невозможно. Знаете, что я уже, наверное, говорил с этой кафедры, повторюсь, когда мы, лукавим, говоря людям, вот, посмотри, какой я хороший, и ты приди, и тоже будешь таким хорошим. Мы забываем сказать, что это Иисус, который приглашает нас, который меняет нас, который делает нас способными ходить по воде. И как только у меня, у тебя закрадывается мысль, что это мы такими, во мне что-то было такое, это моя природная способность, брат и сестра, начинаем тонуть. Господи, спаси, помоги. И после этого уже не дерзаем выйти из лодки. После этого мы занимаем свое место в этом зале и уже не высовываемся. И когда нам говорят люди, Бог творит невозможное, Бог меняет людей. Эти мы давно верующие люди скептически улыбаемся про себя. Ну да, я тоже пробую. Это позиция бедного, несчастного человека, о котором мы сегодня с вами читали. Это понимание того, что христианская жизнь – это как бы так. Как бы так. Когда я слышу в церкви молитвы, Господи, как-нибудь хотя бы. Простите, повторяюсь. Уже говорил с этой кафедры. Но когда я слышу молитву, хоть где-нибудь с краешку там, как-нибудь. Брат и сестра, это молитва бедного несчастного человека, у которого крылья давно подрезаны, который живет, руководствуясь лозунгом, рожденный ползать, летать не может. И не от того ли, брат и сестра, так неубедительно наше свидетельство, когда люди говорят нам, окружающие, ну, если это вот то, что вы называете христианство, простите, это вот я как-нибудь без этого обойдусь. О чем я говорю, братья и сестры? О том, что проблема, которую затрагивает апостол Павел в 7 главе послания Римлянам, одна из самых насущных, важных для верующих людей. Почему? Потому что терпя неудачу. Потому что когда мы прошли через эту череду, то, о чем сегодня говорил Игорь Николаевич, когда мы совершенно искренне давали обещание Богу, Господи, я больше так не буду. Господи, можешь меня потерпеть еще? Терплю, Бог говорит. Все, идем, засучиваем рукава, опять падаем, опять не получается, и начинается все сначала. Господи, можешь меня потерпеть? И, по-моему, мы не слышим, не так часто обращаем свое внимание на эту 7 главу послания Римлянам. Братья и сестры, почему? Потому что до тех пор, пока ты и я не достигли это крайнего положения в своей жизни, когда мы уткнулись в эту стену, когда дальше уже нет выхода, когда мы ненавистны сами себе, ненавистны окружающим, когда нам сложно молиться, когда мы ткнулись лбом в эту стену и кричим: «Бедный я человек! Кто меня избавит от всего тела смерти?» Внутри себя вижу противоборствующий закон. На языке, в уме понимание того, что доброе и что я должен делать доброе, как только хочу делать доброе, принадлежит мне злой. В чем же дело, брат и сестра? В том, что мы не до конца понимаем радикальность следования за Иисусом Христом, что это значит быть христианином. И здесь я хочу воспользоваться другим текстом из послания, второго послания Коринфянам, 4 глава, когда апостол Павел напишет парадоксальные слова, 4 глава, 10 стих: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые и непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем больше во многих произвела благодарность во славу Божию». Я обращаю внимание на этот опыт апостола Павла. И когда мы думаем об апостоле, я повторюсь, мы думаем о, знаете, человеке, которому даны особые откровения. Человек, который, как нам кажется, но не имел никогда личных проблем, переживаний, у него все получалось и так далее. Но позвольте мне еще раз сказать то, что я уже сказал. Когда апостол Павел пишет об опыте бедного несчастного человека, он не исключает самого себя из числа тех, которые могут оказаться и оказываются в состоянии беспомощности, в состоянии парализации, тогда, когда мы не слышим до конца радикального призыва Иисуса не давать ему просто обещания, не слышим того, что он ожидает, чтобы жизнь открылась через смерть нашу. Это очень важная мысль. Только умирая мы воскресаем. Только умирая, причем Павел пишет, я каждый день умираю, мы восстаем к новой жизни, победной жизни во Христе Иисусе. С годами следования за Иисусом нам может начинать казаться, что я всегда был таким. Нам может казаться, что, знаете, я уже много чего знаю. И когда у нас что-то не получается, первое, что мы делаем, это начинаем сильнее стараться. Это как, знаете, вот насекомое, которое попало в эту паутину. Чем сильнее мы стараемся, тем сильнее затягиваем узлы. И что происходит? Простите, братья и сестры, но сатана держит нас в заложниках. Боимся открыться. Ну, а как это? Я столько лет верующий. Неужели я буду признаваться в своих проступках, слабостях и так далее? Поэтому тихонько сидим. Я не лучше, не хуже других. Но нам нужно в церквах, брат и сестра, не для похвальбы, для славы Божией, слышать свидетельства тех, через которых мы слышим о силе Божией, которая освобождает. Состояние бедного человека – это состояние христианина в состоянии поражения. Я уже сказал, крылья связаны. И когда-то мы думали, что, возможно, другая жизнь, мы сами вот имели этот опыт. Со временем, знаете, мы находим вот эту нишу и не высовываемся. Бедный несчастный человек. Я уверяю вас, что с этой кафедры вы можете слышать молитвы тех, но только по ночам можно услышать молитву бедного несчастного человека, который сознает, что есть ножницы, что есть противоречия между тем, какой я на кафедре, и тем, каким я являюсь на самом деле. Я знаю, что в этом зале, в эту церковь приходят люди, которые нуждаются в том, чтобы открыть свое сердце, снять этот тяжелый камень, который не позволяет им воспарить над обстоятельствами жизни, брат и сестра. И если мы приходим сюда со страхом, что здесь нас никто не поймет, плохо. Плохо, если мы стали настолько святыми, что никто не может сказать, брат, сестра, я был там, я знаю, что это такое. Но есть Бог, который восстанавливает, который возвращает нам способность летать. И в этом тексте на этот вопль отчаянный, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, тела подверженного смерти. И в определенном смысле смертоносного тела. Брат, сестра, дайте шаг назад сделаю, скажу, что сам апостол Павел, бывший фарисей, сражается с этой мыслью, потому что, с одной стороны, понимает, что закон-то духовен, заповедь добра, свята, Бог давал это с добрым намерением. И одновременно с этим, особенно почитайте дома 13 стих, я про себя думаю, Павел, ты можешь пояснить, что ты написал? Потому что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Интересное выражение. Так вот, Павел, здесь его внутреннее состояние сражается, заповедь добра, свята от Господа. Но как же доброе сделалось смертоносным? И для себя находит ответ. Вот эта проданность, состояние человека без Бога, состояние проданности, образ, знаете, вот этого раба, прикованного на галерах, который вынужден, он никуда не денется. Состояние проданности греху. То есть проблема, основная проблема внутри нас самих. И когда мы говорим о христианстве, мы говорим не просто о подвиге совершения спасения, да? Мы говорим о радикальном преображении личности. Не просто потому, что мы стараемся быть другими. Просто потому, что мы старались быть другими, не могли таковыми быть. Христианство – это хождение по воде. Это опыт переживания невозможного. Это опыт измененной личности, когда невозможное становится возможным. И поэтому на крик отчаяния этого бедного несчастного человека мы слышим ответ. Кто избавит? Павел пишет: благодарение Богу. Бог избавит через Иисуса Христа. И читайте 7 главу всегда в сочетании с 8 главой, потому что 8 глава – это великая амнистия всем грешникам земли, всем бедным человекам, всем тем, которые в отчаянии вопиют: кто избавит меня? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Я не знаю, слышали вы когда этот текст. Брат и сестра, сами себе напоминаем каждый день жизни. Тем, которые во Христе Иисусе, тем, которые Христовы, имеется в виду тем, которые, как Павел напишет, сораспяли себя, пережили этот опыт смерти, всегда носим мертвость Господа. Знаете, необычное выражение в русском языке. Павел напишет, поясняя этот текст: мы живем, нося в себе как бы приговор к смерти. Что это значит? Когда мое «я» каждое утро просыпается для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы сделать себя центром земли. Это то, что происходит в наших семьях. До сих пор муж и жена не могут выяснить, кто же там главный. Вместо того, чтобы, начиная каждый день, знаете, любоваться сами собой, посылайте на небо телеграмму: Господи, помоги мне умереть. Ты меня хорошо знаешь, Господи, я просто тебя предупреждаю. Помоги мне умереть. Брат и сестра, что это за опыт умирания? На самом деле, когда вот в этой купели вы входили в воды крещения, апостол Павел в 6 главе написал: мы погреблись с ним крещением в смерть. Почему так для нас важно, для евангельских христиан-баптистов, крещение? Это знак погружения, знак погребения. Напоминай себе, брат и сестра, что когда мы входили в воды крещения, мы входили, свидетельствуя о том, что мы отождествляемся с Иисусом Христом в Его смерти. И когда мы восстаем из воды, это знак того, что мы теперь свидетельствуем о нашей готовности ходить с Ним в новой жизни, жизни обновления. Но это опыт, который не должен быть только однажды, брат и сестра. Вот этот образ умирания должен повторяться с нами через отвержение собственного «я», через того, что мы сознаем свои ограниченности, сознаем свой скверный характер, сознаем, что мы очень плохие дети Его, непослушные дети, через исповедание о том, о чем сегодня говорил Игорь Николаевич, через то, что мы напоминаем сами себе, только умирая, только нося в себе вот этот приговор к смерти, когда ничем не можем похвалиться, не можем приписать себе заслуги, достижения, не можем, брат и сестра, только умирая, воскресаем, восстаем к новой жизни, победной жизни и вновь обретаем способность ходить по воде. Я хочу, чтобы сегодня, знаете, мы мало кто занимается спортом, но есть такое понятие «второе дыхание». Вот есть в этом зале те, которые на исходе, у которых кончается дыхание. Я хочу, чтобы вы сегодня пережили, чтобы я вместе с вами пережил состояние, когда открывается второе дыхание, когда вырастают крылья за спиной, когда то, о чем писал Исаия: утомляются юноши, молодые люди падают, но надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. Я хочу, чтобы это было реальностью сегодня для меня и тебя. Хочу, чтобы мы жили, испытывая каждый день, переживая вот эту смерть нашего плотского человека, чтобы мы вставали для новой жизни. И когда грех стучится в наше сердце, когда, знаете, различного рода обстоятельства, Павел имел очень хороший выход из положения. Когда грех стучится в сердце, он говорит: «Павла нет». А где он? Умер. Уже не я живу. Живет во мне Христос. Таким образом, жизнь христианина – это жизнь постижения вот этого необычного опыта преображения в образ Господа нашего Иисуса Христа. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Иоанн присоединяет свой голос здесь и говорит, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. И, брат и сестра, позвольте в заключение сказать о том, что жизнь христианина есть не что, как преодоление вот этой дистанции, этой огромной дистанции между правом называться и быть таковым. Он дал нам право называться. Всегда ли мы поступаем так, как должны поступать его дети? Всегда ли мы живем победной жизнью? Всегда ли на сердце звучит радостная победная песня? Если нет, брат и сестра, для этого мы приходим на это место. Для этого мы приходим сюда, чтобы не надевать маски благополучия, довольства. Брат и сестра, мы сюда приходим для того, чтобы открывать свои сердца пред Господом. Вот здесь, на этом месте, в равном степени, там, где двое ли собираются во имя Господа Иисуса Христа, должно происходить раскрепощение, должно происходить освобождение, должна звучать радостная песнь тех, которые, будучи пленниками греха, теперь восклицают: «Во Христе Иисусе нет никакого осуждения тем, которые теперь живут не по плоти, а по духу». Пусть Господь благословит всех нас идти этим путем, познавать Господа Иисуса, преображаться в Его чудный образ, сокращая эту дистанцию, расстояние между правом называться и быть Детем Божиим. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь. Хочу помолиться с вами, братья и сестры. Господи Боже наш, во имя Иисуса Христа мы ныне собраны здесь в тихий вечерний час воскресного дня. Господи, благодарю Тебя за моих братьев и сестер, за то, что Ты неизменно влечешь наши сердца в общение с Тобою. Господи, мы здесь не для того, чтобы играть роль, мы не для того, чтобы выдавать желаемое за действительное. Такие, как есть, мы идем к Тебе. Господи Боже, я сегодня молюсь Тебе со всеми теми, кто переживает поражение в жизни. Господи, молюсь вместе с теми, кто давно уже вслух не молится. Господи, молюсь вместе с теми, которые давно перестали мечтать, что невозможное становится возможным. Боже милосердный и праведный, как Ты проявлял Себя в жизни многих из нас, когда мы лежали на самом дне, когда нам ставили безутешные диагнозы, когда все отворачивались от нас, когда мы лежали на обочине жизни и все проходили мимо. Господи, но Ты не прошел мимо нас. Господи, Ты сделал невозможное возможным, так что мы переживали это радостное состояние победы в Тебе, состояние ликования, состояние победы. Господи, я прошу, чтобы Духом Святым Ты посетил сердце каждого из нас, чтобы снял вот это стеснение, молчание, чтобы, Господи, мы пошли с этого места радуясь, чтобы мы воспарили над обстоятельствами жизни, чтобы, Господи, через нашу жизнь еще многие люди могли прийти к познанию Тебя. Услыши нашу молитву. Господи, мы все бедные, несчастные, без Тебя, когда стараемся жить свято без Тебя, когда стараемся делать доброе без Тебя. Господи, учи нас, умирая, восставать к жизни нетления, к к победной жизни в Тебе, Господь и Спаситель наш, Иисус Христос. Аминь.